В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И задать эти вопросы можно по-разному, можно оставить комментарии на нашем сайте teos.fm, там будет такая синяя полоска внизу экрана, и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Если вы нас слушаете в повторе, то можно использовать тот же самый ящик. Я постараюсь в следующем эфире ответить. А Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые дают нам возможность продолжать вещание и нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там кнопка будет в углу «Поддержать радиостанцию». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка, которая на вас валится, это будет вот страничка, моя страничка на радио «Теос». Там вы увидите, как поддержать нашу дальнейшую работу. Но перейдем к вопросам. Вот вопросы уже есть. Ну, хорошо, допустим, атеист в дебатах с нами сдался и признает объективный критерий нравственности. Так же, как, например, любой нормальный человек признает, что следовать нужно инструкции телевизору, у которого есть создатель, а не субъективным предпочтением, как поступать с ним. Но вопрос, как атеисту доказать, что это именно Бог – источник нравственности, а, скажем, не инженер-программист в матрице, в которой мы находимся, не некий деистический творец, который нас создал и оставил? Ведь атеисты отбрыкиваются именно от христианского Бога, который им не дает покоя. Ну, деизмом, конечно, мы можем выдвигать разные экзотические достаточно гипотезы, но когда мы признали существование объективного нравственного закона и некого объективного законодателя, мы уже не живем в атеистической вселенной. Атеизм уже на этом сломался. И версии насчет там инженера-программиста, ну, смотрите, как только мы пришли к выводу, что нравственный закон объективен, у мира есть нравственный законодатель, мы задаемся вопросом, этот нравственный законодатель, он как-то еще себя проявил? Он как-то еще дал знать о себе? Вот он дал о себе знать тем, что он дал нам нравственный закон. Он как-то еще себя проявил? О чем нам говорит нравственный закон? О том, что есть нравственный законодатель и судья, который к людям питает определенный интерес. Он хочет, чтобы люди вели себя определенным образом. Если он питает к людям определенный интерес, он заинтересован в их определенном поведении, то как еще он открылся? Потому что если существует нравственный законодатель, которого интересует наше поведение, то для нас естественно ожидать, что он как-то еще себя проявил, как-то еще открылся. И поэтому вариант с деистическим Богом, который создал мир и ушел, он неправдоподобен, потому что Бог, который требует от меня определенного поведения, это уже Бог, активно действующий в мире. То есть это уже Бог, который ко мне питает какой-то интерес, что-то от меня хочет. То есть это точно не бог деизма, который создал мир и уехал. И, соответственно, это не программист матрицы, потому что он бы нам открылся, он бы дал нам о себе знать. И как только мы признаем, что существует нравственный закон, существует нравственный законодатель, мы немедленно оказываемся перед вопросом, а как он себя открыл? И мы вот, обозревая окрестности, мы немедленно натыкаемся на то, что есть богооткровенная религия, на то, что Бог открылся в лице Иисуса Христа. Я наткнулся на ролик в Ютубе, где вы со Всеволодом Чаплем участвуете в дебатах с ЛГБТ-сообществом. Я не заметил среди них антинаталистов. Там были люди, убежденные, что наука доказала, что гомосексуализм – это норма. Они приводили примеры бисексуальности и однополых отношений в животном мире. Вопрос, как это на самом деле научно доказано? Они же все время какие-то статьи научные приводят о нормальности гомосексуализма. Наука не занимается нормализацией чего бы то ни было. Наука говорит, что вот есть, она устанавливает некие факты о природном мире. Вот нормальные факты, ненормальные факты. То, что, не знаю, кот может съесть собственных котят, но это такой факт о природном мире. Это ничего нам не говорит о нормальности или приемлемости такого поведения. В природном мире там происходит масса вещей, которые мы бы... Если их проецировать на мир людей, мы бы сочли глубоко возмутительными и аморальными. Если человек будет вести себя, там, скажем, как альфа-самец шимпанзе, его посадят в тюрьму. Ну, а альфа-самец шимпанзе, к нему никаких претензий. Он шимпанзе, чего вы от него хотите. Поэтому ссылаться для нормализации человеческого поведения на какие-то примеры из животного мира, ну, достаточно бессмысленно, понимаете? Самый яркий пример тут, я понимаю, что закон Годвина, но самый яркий пример – это национал-социалисты, которые говорили, что ну вот, внутри видовая агрессия – это же самый двигатель эволюции, что любая стая, она борется за жизненное пространство. Ну вот и мы боремся. Мы действуем точно так, как действует все живое. То есть ссылки на то, что в животном мире это происходит – они абсолютно не имеют отношения к делу. Это ничего нам не говорит о моральности или о моральности соответствующих действий. Другое дело, что сами ссылки на животный мир тут сомнительны, потому что у животных бывает ситуативный гомосексуализм, как и у людей. Но не существует геев как особей, которые генетически детерминированы предпочитать особей своего пола. Ну, по той очевидной причине, что эти гены, они бы моментально исчезли из популяции за одно поколение. Вот. Но относительно того, что наука доказала, и я бы еще сказал, что вот то, что наука доказала, это бы не имело отношения к моральности или аморальности какого-то поведения. Я читал книжку о психопатах, абсолютно другое явление, я их не сравниваю ни в коем случае. Но вот есть психопаты, которые, социопаты, там есть разные формы психопатии, есть конкретно социопаты, которые не могут нормально жить в обществе, совершают преступления, игнорируют нормы закона и морали. И психиатры, они очень бьются над вопросом, а как это так, вот, почему люди себя так ведут? И многие считают, я не психиатр и не нейробиолог, у меня нет тут конкретного мнения, я просто пересказываю чужое, что это врожденное состояние, что это у человека какие-то есть недостатки в мозговом веществе, из-за этого он не может проявлять эмпатию к другим людям. Я не знаю, насколько это обосновано, но... Людям, которые так считают, в голову не приходит на этом основании и говорит, что поведение психопатов – это норма. То есть вот если человек там серийный убийца, опять-таки я не сравниваю, ни в коем случае не сравниваю гомосексуалистов с серийными убийцами, это разные абсолютно, значит, ситуации, но некоторые люди говорят, что если человек серийный убийца, ну, у него дефект в мозгу, у него отсутствует... та часть мозгового вещества, которая отвечает за формирование эмпатии, формирование нормальных человеческих привязанностей. Не уверен, что это так. Но никто же не говорит, что, следовательно, его поведение приемлемо. Это не связанные вещи. Из того, что какое-то поведение является, значит, биологически заданным, не следует, что оно является нравственно приемлемым. Поэтому даже если бы было бы как-то обосновано, что гомосексуализм является прирожденным, из этого бы ничего не следовало относительно его нравственной приемлемости. Другое дело, что ничего подобного наука не доказала. Вот вы можете набрать в поисковике «гена гомосексуальности не существует». И BBC, National Geographic, там еще какие-то ресурсы, которые, ну, точно не занимаются христианской апологетикой, они пишут, что десятилетиями искали гейген, и было одно из массовых исследований на близнецах, и у которых идентичный геном, и пришли к выводу, что нет, не существует генетической детерминированности. То есть люди не рождаются геями. Это, так сказать, научно установленный факт. Если что установила наука, так она установила, что люди с идентичным геномом могут иметь совершенно разные сексуальные предпочтения. При этом можно допустить, что у человека может быть некая уязвимость. И знаете, вот как Клайв Льюис где-то пишет, что из всех грехов я совершенно не склонен к азартной игре, я не картежник, и я, наверное, за это расплачиваюсь отсутствием тех хороших черт, которые, будучи преувеличены или искажены, толкают человека на путь азартной игры. То есть есть какие-то, могут быть какие-то врожденные особенности личности, которые делают человека более уязвимым для формирования там, однополого увлечения. Но такого рода уязвимость, она в любом случае не означает ни детерминированности, ни того, что человек не может покинуть этот образ жизни. Ничего подобного научно не доказано. Есть масса устойчивых нарушений в поведении. Есть куча нарушений там, в гетеросексуальной сфере. Есть нимфомания. Там, есть, забыл, как называется, что-то про сатиров. Там, но аналогичное нарушение у мужчины, который не может поддерживать постоянных отношений и все время бегает по удобопреклонным дамам. Причем это именно вот не его порочный выбор. Он сам, может быть, не рад, а вот такое... Так, неспособность вести себя по-другому. Людям там та же самая мания азартной игры. Вот люди могут страдать различными нарушениями в поведении, в том числе нарушениями полового влечения. Это большая проблема, люди от этого страдают. Но это не является чем-то врожденным, биологически детерминированным, и это точно не является нормой. При этом, ну, надо помнить о том, что мы все пали, мы все грешники. Никто из нас не должен превозноситься над другим и говорить, что я вот чистый, я молодец. Ну, ты не знаешь, в каких условиях другой человек оказался, что он пережил, через что он прошел, как у него это сложилось, все. Ты не должен ни в кого кидать камнем, но нужно отдавать себе отчет, что никакой врожденности наука тут не доказала. Что же касается моральной приемлемости, то наука вообще ничего не может нам сказать про моральную приемлемость. Наука может сказать, там, что, не знаю, волки кушают друг друга. Из этого никак не следует моральной приемлемости того, чтобы мы кушали друг друга. Это абсолютно не связанные вещи. Угу. Вы постоянно говорите об объективном критерии нравственности, соответствует ли этому объективному критерию нравственности поведение РПЦ. Ну, Русская Православная Церковь – это вероисповедное сообщество, которое объединяет миллионы людей. Какие-то люди святые, какие-то люди большие грешники, какие-то люди, подобные нам человеки, которые пытаются вести благочестивую жизнь, немного спотыкаются. Говорить что-то обобщающее про Русскую Православную Церковь, мне кажется, достаточно бессмысленным. Вот, очень разные люди у нас есть. Поэтому говорить про то, что там... про церковь в целом, как про вот некую корпорацию, в которой все одинаковые, это невозможно. Понимаете, Миссия церкви в том, что она свидетельствует об истине. При этом вопрос еще в том, чего я хочу. Я хочу найти себе добрые примеры, или я специально буду искать себе плохие примеры. Если я буду специально искать себе плохие примеры, то вопрос в том, зачем я их ищу. Поэтому тут как бы всегда выбор-то передо мной. В Евангелии толпами ходят первосвященники, тогда как первосвященник может быть только один пожизненно. Греки и язычники, писавшие Новый Завет, не знали этого факта еврейской жизни. Это все равно, что сказать, патриархи всей Руси собрались. Ну, мы можем говорить патриархи. Ну, смотрите, вот недавно скончался папа, и он, Бенедикт XVI, он, оставив свою кафедру, передав ее преемнику, тем не менее он носил титул почетный папа. То есть у нас как бы тут два папы, и при том, что, собственно, должность папы может исполнять только один человек. Вот первосвященник, он действительно один, но человека, который вот нес это служение, человека, который принадлежит к клану, откуда происходят первосвященники, ну, ее вполне можно так говорить, первосвященники. Это как раз не отрицает того факта, что служение первосвященника в данный момент исполняет один человек. Что касается того, что Новый Завет писали греки, не знавшие еврейской жизни, нет, Новый Завет как раз писали евреи, которые знали еврейскую жизнь, и это из текста Нового Завета, ну, бросается в глаза. Матфей — это еврей, который пишет для евреев, который постоянно ссылается на Ветхий Завет. Ссылаться на Ветхий Завет для язычников было бы бессмысленно, они его не знают. Но Матфей — это там еврей для евреев. Там Иоанн, он нам сообщает некоторые особенности жизни в Иерусалиме, некоторые особенности иерусалимской топографии, которые в нем выдают человека, который жил в Иерусалиме, который жил в Иерусалиме до 70-го года, до его страшного разгрома после неудачного восстания против римлян. То есть Новый Завет вообще-то писали евреи. Возможно, Лука был греком, но остальные авторы Нового Завета — это никоим образом не греки, это именно евреи. Почему вы считаете, что нейрон, как материальная субстанция, не может испытывать субъективный опыт и этические переживания? Потому что ментальный опыт и физические процессы, они лежат в принципиально разных областях. Есть классическая статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью». Причем Нагель, он атеист, но он такой, он добросовестно рассматривает этот вопрос, и он указывает на проблемы, которые есть в материализме. И он говорит так, вот есть летучие мыши, они ориентируются в пространстве при помощи ультразвукового сонара. То есть летучая мышь, она испускает сигналы ультразвуковые, ловит отражение, и так она ориентируется в пространстве. Ну, ей это, поскольку где-то там в пещерах ночует, она, ей глаза-то бесполезны. И вот она ориентируется в мире при помощи такого ультразвукового прибора. У людей нет такого прибора, и мы не знаем, каково быть летучей мышью и каково воспринимать реальность при помощи этого ультразвукового сонара. И Нагель, он рассуждает так. Вот представьте себе, что мы исследовали мозг этой самой летучей мыши, мы собрали все объективные данные об этом мозге, мы знаем, как работает этот ультразвуковой сонар, как сигналы идут по нейронам, какие там нейронные цепочки возбуждаются. Мы узнаем, каково быть летучей мышью, как летучая мышь видит мир. Нет. Вот этот субъективный опыт, который переживает летучая мышь, воспринимая мир при помощи ультразвукового сонара, он от нас ускользнет. Нагель дальше приводит пример. Он говорит, ну, представьте себе марсианского ученого, который не обладает зрением. У него какие-то другие там органы чувств, но не обладает зрением. И вот он прилетел на Землю, он исследовал человека, и он знает, как зрение работает у человека. Он знает, как, опять-таки, значит, сигналы поступают в мозг. Ему все это известно. Он все это исследовал. Обладает ли он опытом зрения? Каково быть человеком? Каково воспринимать мир при помощи зрения? Он не знает. Или Нагль приводит пример, что даже внутри человеческого вида, допустим, человек слепой от рождения, и у него мир воспринимается при помощи других органов чувств. Вот, обычно у людей такого рода очень обостряются все остальные чувства. И они воспринимают мир по-другому. Нагль говорит, я могу понять опыт этого человека? Нет. То есть я понимаю, что этот опыт носит субъективный характер. Но я могу понять, каково оно? Нет. Сознание есть несводимое к материи субъективная компонента. Есть разница между физическим и ментальным, которая, они как бы не перетекают друг в друга. Ну вот пример, который я приводил. Вот представьте себе, что я в аэропорту, и мне по ошибке выдали чемодан другого пассажира. И вот чемодан – это материальный предмет. У него есть вес, объем, цвет, плотность, там, другие какие-то характеристики. Он доступен непосредственному наблюдению. Я могу его показать сотрудникам аэропорта, сказать, что-то вы напутали. При этом я испытываю гамму чувств. Ну, я испытываю некоторое раздражение, что вот они какие, значит, криворукие, подсунули мне чужой чемодан. Я испытываю тревогу, что я опоздаю из-за всего этого. Я испытываю, может быть, сочувствие к пассажиру, которому сунули мой чемодан по ошибке, тоже вот в такой же ситуации, как я. А при этом мой ментальный опыт резко отличается от физического. Он переживается как бы изнутри. Я всегда чувствую чемодан как нечто отдельное от меня. Я не могу смотреть мир, воспринимать мир изнутри чемодана. Но я воспринимаю мир изнутри меня самого. У меня есть субъективный опыт. Мои переживания всегда закрыты для остальных. Я обладаю, как говорят философы, привилегированным доступом. То есть, и в принципе, ну, они могут догадаться по моему поведению, моих переживаниях, но я мог бы их скрыть, если я там выдающийся разведчик, я могу скрывать свои переживания, или если я хороший актер, я могу их имитировать. Я могу вводить людей в заблуждение, они не видят моих переживаний. Они не обладают к ним доступом, в отличие от меня. Мои переживания, они не обладают пространственной локализацией, то есть чемодан находится в определенной точке пространства. А вот мои мысли, они перескакивают от чемодана к башне аэропорта, от башни аэропорта к такси, на котором я должен уехать там. В общем, они не обладают локализацией. Они не обладают весом. То есть мое раздражение, моя печаль, она не весит 15 килограмм, 600 грамм. Это было бы бессмысленно говорить. Мои переживания являются субъективно только моими. Я не могу их передать другому человеку. Ну, например, я могу сказать, что вы мне подсунули чужой чемодан. Но я не могу сказать, вы мне подсунули чужое раздражение. Раздражение всегда только мое. Они не обладают цветом или запахом. То есть я могу говорить, что, там, не знаю, мое раздражение достигло 60 градусов Цельсия. Вообще, вот-вот, там, скоро я буду кипеть и взрываться. Но это только метафора. Оно не обладает температурой. То есть ментальные состояния и физические какие-то реальности, они друг к другу не сводимы. Вы можете знать абсолютно все о том, как работает нейрон, и не знать ничего о моем субъективном опыте. Это проблема, которую отмечают философы сознания, в том числе атеисты. Это то, что называется трудная проблема сознания. Каким образом вот те объективные процессы в нейронах порождают, если это они их порождают, наш субъективный опыт. Потому что наш субъективный опыт обладает принципиально другими качествами, чем материальные предметы. Еще одна огромная проблема – это свободная воля. То есть, если мы говорим об этических переживаниях, то этические переживания возможны только в случае, если я обладаю свободной волей. Я могу переживать, а правильно ли я поступил, или как мне надлежит поступить, только если я обладаю выбором, как мне поступать. Если у меня нет такого выбора, ну, у меня нет этических проблем. Однако свободная воля, она несовместима с материализмом. Об этом хорошо пишет, например, опять-таки, атеистический философ сознания, он сам материалист, Джон Сёрль, и он сам считает, как материалист, что сознание каким-то образом порождается мозгом. Но он говорит, что к решению проблемы свободной воли мы не приблизились вообще никак. Мы не знаем. Потому что, он говорит, мы не можем отказаться от идеи свободной воли, потому что если человек, допустим, приходит в ресторан, и у него спрашивает официант, вам телятину или стейк? А он говорит, вы знаете, я детерминист, я не верю в свободную волю, я подожду, пока процесс в коре моего головного мозга примет решение. Но сказать «я подожду» — это значит проявить тоже акт свободной воли. Сам Сёрль говорит, что мы не можем отрицать свободную волю, потому что отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Таким образом, сознание невозможно свести к материи. То есть, ну, есть философы-материалисты, которые говорят, мы считаем, что сознание сводится как-то к материи, но они признают, мы понятия не имеем как. Потому что, ну, на самом деле, я считаю, что, ну это безнадежно, не сводится. Материализм попросту ошибочен. Если наиболее блестящие мыслители-материалисты, такие как Джон Сёрль, говорят, что они не знают, у них ничего не получилось, ну, значит, не получилось. И не получится. Значит, просто сознание невозможно свести к материи. Владимир. Иудеев выводил Всевышний из Египта, чтобы даровать Тору. Такие казни прошли, и христианство говорит, что закон умер или отменен. Как так? Закон не умер и не отменен. Закон имеет три измерения. Если мы посмотрим на ветхозаветный закон, это нравственный закон, то есть 10 заповедей. Это юридический закон, там, как расследовать уголовные преступления. Там есть подробные инструкции в Торе. Что делать, если найден там убитый человек, который стал жертвой преступления, и все отказываются, не стало ясно, кто его убил. Там юридические предписания, что делать, если человек совершил непредумышленное убийство. Что делать, если там кого-то волк забодал. То есть вот такого рода юридические предписания есть там. Есть обрядовые предписания. Как совершать богослужение, как, какого рода животных надо приносить в жертву, по какому поводу. И вот закон юридический, он на нас не распространяется, потому что мы не являемся подданными Древнеизраильского царства. Мы не живем в этом государстве. Закон обрядовый, он имел определенную цель. Он должен был предуготовить пришествие Иисуса Христа. То есть жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, они прообразовывали грядущую жертву Иисуса Христа. То есть если человек у нас в Ветхом Завете совершал грех, то для того, чтобы с него этот грех был снят, он должен был пойти к священнику, исповедовать этот грех, принести в жертву Агнца. Вот ты согрешил, грех навлекает смерть, но эта смерть совершится не над тобой, а над Агнцем, который будет заклан вместо тебя. Его кровь прольется вместо твоей крови. И это служило предуказанием, предзнаменованием на Христа, который есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. И в этом отношении обрядовый закон выполнил свою функцию, когда пришел Христос. Он больше не нужен. Он был нужен для того, чтобы предуказать на Христа. Христос уже пришел. Нравственный закон полностью сохраняет свое значение. Он нам указывает, как нам следует жить. Мы им не оправдываемся. Мы не оправдываемся тем, что мы сдаем норматив по соблюдению закона. Но закон указывает нам, в чем состоит воля Божия и как нам следует жить. Поэтому закон, как говорит святой апостол Павел, был для нас детоводителем ко Христу. И вот обрядовый и юридический закон, он для нас потерял свое значение. Мы уже не живем в этих условиях. Если вы согрешили, вы не ищете, где бы вам прикупить, значит, барашка и его заколоть за ваш грех. Если вы там... Не знаю, идете в магазин, вы обычно не смотрите, а нет ли там смешанной одежды, в которой сейчас почти вся одежда смешанная, из смешанных тканей. Но остается для нас, конечно, в качестве руководства к действию, в качестве свидетельства о том, кто такой Бог, чего он от нас хочет, остается нравственный закон. Со слов Иисуса, Иисус пришел к овцам Израиля. Пророк говорит, что Иисус упасет народ мой Израиль. А христиане решили, что Иисус создал христианство, которое не имеет ничего, как у иудеев. Как так получается? Ну, уже у пророков есть свидетельство о том, что Мессия обратит к Богу Израиля все народы. То есть миссия Мессии в том, чтобы быть светом народов, чтобы спасение мое простерлось до краев земли. И сам Иисус, он прежде всего, конечно, приходит погибшим овцам дома Израилева, и апостолы идут прежде всего проповедуют иудеям, потому что они готовы в этом отношении, они знают про единого истинного Бога, про Мессию, которого он собирается послать, они знают про его закон, но Иисус является спасителем всех человеков, как иудеев, так и язычников. Максим, некоторые атеисты утверждают, что Иисус — это буддийский бодхисаттва. Показывают какие-то документы, сутры и так далее. Вопрос, это подделка у них? Помогите ответить. Ну, подделка, конечно. Понимаете, буддизм — это абсолютно другая система представлений о мире. Вот это в некоторых отношениях диаметрально противоположная система представлений. И называть Иисуса бодхисаттвой — это просто грубая ошибка. Иисус проповедовал среди иудеев. Самой главной проблематикой, которая была у иудеев, которая есть у Иисуса, это отношение с Богом. То есть больше всего Иисуса и его аудиторию интересует отношение с Богом. Они исходят из того, что существует личностный, всемогущий, нравственно благой Создатель мира. Главная проблема, которая есть у человечества, это то, что мы испортили с ним отношения. И спасение состоит в том, чтобы эти отношения восстановить, восстановить отношения с Богом, вернуться в его семью, вернуться в отчий дом и предаться Богу, чтобы он исцелил и исправил то зло, которое мы себе причинили. То есть в центре возвещения Иисуса находится Бог, отношения с Богом. А в буддизме нет Бога. Причем как? В первоначальной версии буддизма там нет никакого Бога, и Будда отказывался отвечать вообще на вопрос о богах, потому что он считал, что боги не относятся к делу. То есть возвещение Будды, оно состояло в том, что там четыре благородные истины, что жизнь — это страдание. Вот в любом случае жизнь — это страдание. Даже если ты на какой-то короткий период времени счастлив, ну, это, во-первых, ненадолго. Во-вторых, любые земные радости, они же отравлены. Они отравлены сознанием того, что они кончатся. Они отравлены сознанием их непрочности. Они всегда несовершенны, они всегда не то, что ты хотел. И дальше он говорит, что существует путь избавления от страдания. И этот путь состоит в угашении желаний, ну, не желаний вообще, там, желание нирвана, оно, конечно, не должно угасать, а таких вот эгоистических желаний. То есть там очень, в общем-то, верное такое психологическое наблюдение, что немножко напоминает апостола Иакова, откуда у вас вражды и распри, от вожделений, воюющих в членах ваших. То есть вот человек хочет себе удовольствий, он хочет себе престижа, почета, вещей, он хочет личного самовозвышения, ничего он этого не получает, он от этого страдает. Его гордыня уязвлена, его желания фрустрированы, он ходит страшно злой, там, он, значит, очень ему все это муторно и плохо. А ему Будда говорит: ты вот от этих твоих эгоистичных желаний откажись, ты вообще, это твое эго, которое вот хочет, чтобы мир вокруг него вращался, а он не вращается, и эго от этого мучается, то вот это свое эго, ты от него вообще откажись, и ты откажись от этих вот земных желаний и вообще от сосредоточенности на себе, на своем эго. И когда ты эти желания преодолеешь, ты не будешь от них мучиться, будет тебе счастье. Ну, в чем определенный психологический здравый смысл, ну, наверное, есть. Я читал книжку «Давай ламы», и он там пишет, что предаваться гневу не нужно, а нужно предаваться состраданию. И там китайцы присоединили Тибет, «Давай ламу», мне пришлось бежать, он там не повадил с китайцами. И он там пишет о том, что вот не надо ненавидеть за это китайцев, потому что ненависть, она просто вот тебя съедает, и ты просто бессмысленно страдаешь из-за этого. И умножаешь страдания в мире. Совершенно здравое там рассуждение у него есть, но при этом Бог отсутствует в принципе. То есть вот Бога, к которому ты мог бы воззвать, там нету. Спасение утопающих, дело рук своих самих утопающих. Никто за тебя с твоим эго бороться-то не будет. Никто за тебя тебя в нирвану не введет. Другое дело, что потом в самом буддизме появляется, поскольку ну, это не очень такая, не та пища, которая насытит человеческое сердце, в буддизме появляются уже бодхисаттвы, потом в Махаяне. Тхеравада — это такие отцы пустынники и жены непорочные. А Махаяна, там появляется некое представление о благодати, что те, кто достиг нирваны раньше, они могут прийти на помощь бедным нам, и там есть представление об Авалокитешваре, то есть вот таком, ну, фактически божестве, которое приходит на помощь людям. Есть о его женской ипостаси, богине милосердия Куанон, но это уже такой, знаете, сильно народный буддизм, где уже появляются некие такие богообразные фигуры, которым можно взывать. И при этом все-таки в буддизме нет личностного бога, на которого все завязано. Христос проповедует именно, что все, все самое важное в наших отношениях с Богом. То есть, если проповедь Будды, она про то, что ты должен, типа, сам о себе позаботиться, Будда тебе просто дает инструкции, что тебе делать, почему ты в такой беде и как тебе от этого избавиться. Как тебе освободиться от твоего эгоистичного эго, которое тебя мучает и всех мучает. А проповедь Евангелия, она обращена исключительно, она исключительно про Бога, про то, как тебе наладить отношения с Богом, как тебе преодолеть ту отчужденность от Бога, которая вызвана твоим грехом. В буддизме вот Бог вообще отсутствует. То есть монотеистический Бог там отсутствует всяко, некие богообразные фигуры, которые там появляются, ну, действительно, потому что ну, человеческая душа, она ищет, кому воззвать о помощи, но это не монотеистический Бог, о котором постоянно, на котором постоянно сосредоточен Иисус. Так, если бы, Станислав, если бы строгая цензура со стороны первого-второго поколения ранних христиан реально существовала, то альтернативные версии ни при каком поколении христиан не были бы написаны. Они появились и имели хождение, в том числе одновременно с каноническими версиями, о чем прямо указывает Лука. Причем их авторы знали о существовании канонических версий. Спрашивается, зачем? В чем состоит мотив авторов неканонических Евангелий? Мотив тут совершенно понятен. Есть запрос. Люди хотят знать подробности, которых не сообщает Евангелие. И люди эти подробности предлагают. Некоторые подробности могут иметь отношение к преданию ранней церкви. Некоторые могут быть просто сочинены. То есть люди начинают после апостолов уже сочинять, грубо говоря. Люди начинают создавать тексты, в которых они вкладывают в уста Иисуса то, что им бы хотелось, что чтобы сказал Иисус. Так появляются так называемые гностические Евангелия. Ну, их достаточно легко отличить. То есть, на самом деле, апокрифические Евангелия, как с этим согласны все исследователи Нового Завета, они написаны намного позже. И они отражают намного более позднюю обстановку. Ну, там, например, в Евангелии детства еврейский мальчик Иисус учит греческий алфавит. Ну, понятно, что это уже что-то явно не то. Евангелия канонические, они написаны просто значительно раньше. Они исходят от первого-второго поколения учеников Иисуса, в отличие от апокрифических. У христиан, Станислав пишет, у христиан нет ни одного оригинала текстов книг Нового Завета, а есть некие более поздние копии неизвестно чего. Поскольку эти копии не с чем сравнить, невозможно утверждать, что отсутствующие оригиналы и имеющиеся копии достоверны и не содержат никаких фантазий. Таким образом, ваша теория первого-второго поколения ранних христиан, как ревнители исторической правды, не имеет оснований, поэтому она несостоятельна. Мы можем достаточно точно определить, когда были написаны новозаветные тексты, даже если у нас в руках нет первоначальных текстов. То есть у нас автографа, который вот написан, лично подписан апостолом Павлом, у нас нет, не может быть. Но мы можем очень точно восстановить этот текст первоначальный Павла, потому что существует большое количество копий. Собственно, Новый Завет – это из всех текстов древней литературы до нас дошел в наибольшем количестве копий. То есть там Плутарх, вот различные античные авторы, они до нас дошли в гораздо меньшем количестве копий. Ну, потому что, естественно, они меньше интерес вызывали, их меньше переписывали. Что касается даты написания, что это действительно при жизни первого-второго поколения, то тут ученые-библеисты используют разные методы. Например, первый – это цитирование у более поздних авторов. То есть, если мы знаем, что такой-то ранний христианский автор, который умер в таком-то году, цитирует такие-то фрагменты из Писания Нового Завета, мы знаем, что Писание уже существовало, уже пользовалось авторитетом. Другая линия данных – это просто археологические находки. Например, папирус Райленда, который содержит фрагмент Евангелия от Иоанна, и он написан не позже 120 года, потому что это можно определить по методу написания. Менялся со временем почерк, которым писались рукописи. Вот как мы можем определить, если мы будем держать в руках письмо Александра Сергеевича Пушкина, оригинал, мы можем понять, что это написано Пушкиным или нет, но это написано во времена Пушкина, потому что люди писали тогда вот так вот. И вот папирус Райленда, он написан не позже 120 года, он найден где-то в Египте, следовательно, на тот момент Евангелие от Иоанна уже было написано и уже пользовалось авторитетом, и уже копия дошла до Египта. И еще один способ, и наиболее, так сказать, наиболее эффективный, наиболее популярный, внутреннее содержание текста, которое, например, можно привязать к каким-то событиям в истории. Ну, например, евангелист Лука у нас пишет, завершает деяния апостольские тем, что апостол Павел находится в Риме, проповедует там Слово Божие, он не сообщает о смерти апостола Павла, и он не сообщает о таком ключевом событии, как разрушение Иерусалима в 70-м году. В 68-м иудеи подняли восстание против Рима, в 70-м исполнилось пророчество Господа, что не останется здесь камня на камне, пришли римляне, разрушили Иерусалим. Это настолько страшное потрясение, что оно бы, несомненно, нашло отражение в новозаветной письменности, если бы она была составлена после этого события, потому что это буйный аргумент. Мессия должен прийти в храм по пророчествам. Храм разрушен вдребезги, там нет уж никакого храма. Следовательно, либо Мессия уже пришел, либо пророчества оказались ошибочны. И из содержания текстов Нового Завета следует, что они написаны до этого события. То есть есть ряд способов, по которым определяют, когда был написан Новый Завет. Между учеными существуют определенные разногласия. Например, не все согласны, что все писания, послания апостола Павла написал именно Павел. Я думаю, что все-таки Павел. Я там с аргументами ознакомился и думаю, что Павел. Но это не важно в данном случае. Важно то, что все ученые, верующие или нет, сходятся на том, что большинство новозаветных текстов написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть мы не располагаем, конечно, автографами, первоначальными текстами каких-либо древних текстов, ну, никаких вообще. Тем не менее, мы имеем обоснованные исторические суждения о существовании, скажем, Александра Македонского. При том, что все тексты об Александре Македонском дошли до нас в поздних списках. Но точно так же мы даже, вернее, гораздо лучше, у нас гораздо больше копий. У нас есть Нового Завета, так что мы знаем, как выглядели тексты, которые были написаны при жизни первого-второго поколения учеников. При отсутствии оригиналов новозаветных текстов можно сравнивать копии. И вот что выясняется, согласно Барту Эрману, одним из методов формирования текстов во времени является фабрикация. Библеистам хорошо известно, что повествование, приведенное к Иисусу женщине, взятой в прелюбодеянии, в самых ранних копиях Иоанна отсутствует, появляется лишь в более поздних копиях, через 1000 лет после новозаветных событий. Другой пример. Последние 12 стихов из современного текста Евангелия от Марка, где описано, что Иисус воскрес, велел сообщить это весть всем народам, в ранних копиях отсутствовали, были дописаны спустя 100-150 лет. Что касается... Понимаете, как вообще формируется новозаветный текст? У нас есть перикопы. То есть это фрагменты, которые содержат либо высказывание Господа, либо повествование о каком-то его деянии. И эти перикопы, они хранятся в памяти ранней церкви, подобно тому, как, по-моему, Люк Тимоти Джонсон, такой новозаветный исследователь, приводит пример с ожерельем, и вот есть рассыпанный жемчуг, из него его потом нанизывают на нитку, так получается ожерелье. Эти перикопы, они потом нанизываются на общую, так сказать, канву. И Евангелие формируется вот как сборник этих перикопов. И поэтому то, что у нас перикопа о женщине, взятой в прелюбодеянии, отсутствует у Иоанна, и она очень сильно в духе Луки, ну и что? Это как раз нам никак не создает проблем. У людей могли быть затруднения с включением этого отрывка, потому что Иисус тут показывает большую снисходительность к прелюбодейке. Не будут ли это люди распущены использовать для того, чтобы оправдывать этот грех? То есть то, что это с некоторым скрипом могло входить в канон, ну, это понятно. Другое дело, что это никак не подрывает достоверность евангельского свидетельства, потому что Евангелие, ну, это вот такие сборники перикоп, как уже очень давно заметили библеисты. Но я вижу, что время мое, к сожалению, подошло к концу, и остался один вопрос еще, я на него отвечу уже в следующий раз, но должен уже уходить. Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.